Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне ўсім, гэта праграма Еўразум на хвалях Еўрарадыё, якую сёння для вас вядуць Даша Форман і Алег Барцевіч. Будзем знаёміць вас з актуальнымі, важнымі падзеямі з Беларусі і свету ў межах гэтай нашай праграмы. Будзем размаўляць пра тое, што жонка апошняй ахвяры тэракту ў мінскім метро цяпер працуе ў хуткай дапамозе.
Гэта было адкрыццём, што людзям дапамагаюць. Очень много было.
Нагадаем, что 11 красавіка спаўняецца роўна год з моманту тэракту. У нашым эфіры таксама эксклюзіўнае інтэрв'ю пра смяротнае пакаранне з былым генеральным прокурорам Беларусі.
Вопрос о смертной казни, сохранении или отмене выносился в 96 году на референдум, решение которого имело консультативный характер и рекомендательный характер. И в принципе, конечно, можно решить иначе.
У ближайшую годину так само интервью с архитекторами столичного вокзала Московским, які хочуть зруйновать пожаданні Газпрому.
Тут, с одной стороны китайцы пошли, с другой стороны Газпром. А камые куски. Похожего такого нету. Там могут остаться только фундамент.
11 красавіка спаўняецца роўна год з дня выбуху ў мінскім метро. Трагедыя, якая ўскалынула ўсю Беларусь. Тады на станцыі метро Кастрычніцкая загінула 15 чалавек, а больш за 200 былі паранены.
Гэты год они пражылі цалкам дзве асобы, прызнаныя беларускім судом, арганізатарамі і выканаўцамі першага ў беларускай гісторыі тэрарыстычнага акту Дмітра Канавалаў і Уладзіслаў Кавалёў. Аднак не пражылі яго і некаторыя з тых, хто застаўся жывы падчас гэтай жудаснай трагедыі.
Павел Свердлоў расказвае пра лёс апошніх ахвяры тэракту Мінчука Андрэя Ілліна.
Доктор Андрэй Ілін стаў апошняй 15-й ахвярай выбуху ў мінскім метро. Намеснік галоўнага ўрача мінскай станцыі хуткай дапамогі памёр раніцай 25 траўня, праз паўтара месяца пасля тэракта. Наталля, жонка Андрэя, засталася з дзвюма маленькімі дзецьмі.
Гэта было адкрыццём, што людзям дапамагаюць. Очень много было. Не 10, не 20. Вы знаете, я как бы не задавалась, потому что там помимо людей перечисляют деньги еще юридические лица. То есть я их не считала, у меня не было такой возможности.
Зараз Наталья собирается закрыть рахунок. Кажа, што не адчувае сябе кінутай і бездапаможнай. Распавядае пра матэрыяльную дапамогу, якую пералічыў Мінгарвыканкам. І думае пра тое, каб нарэшце ўпершыню за доўгі час з'ездзіць з сынам у адпачынак.
Я благодарна за то, што мяне падтрымалі ў самым начале, каб-то было очень тяжело. Теперь я уже не прошу ни у кого помощи, потому что есть люди, может быть, которые получили ранения очень тяжелые, им надо помогать и дальше. А я уже практически закрыла уже благотворительный счет свой, то есть я уже в основном рассчитываю на себя.
Андрэй Ілін аддаў медыцыне больш за 10 гадоў. У студэнцкія часы працаваў фельчарам, а пасля заканчэння медыцынскага ўніверсітэта – доктарам. Калі Андрэя, якому выбухам пашкодзіла вочы, пад рукі выводзілі са станцыі Кастрычніцкая, ён сказаў медыкам, што працуе ў хуткай дапамозе і папрасіў ратаваць іншых людзей. Зараз на хуткай працуе яго жонка Наталля.
Я паменяла работу, выйшла раньше времени з декретнага выпуска. Спасибо коллегам мужа, они мне дали такую возможность, взяли мне работу в отдел, который возглавлял раньше мой муж. Для меня это было важно, эта часть сохранить себя.
Вы зараз працуете на хуткой допомозе,
да,
так?
Да.
А где вы працевали ранее? Я так разумею, что вы и ранее были доктором, так?
У меня санитарный врач по диплому. Гігіеніст-эпідэміолог.
Дачцы Андрэя Ільіна цяпер год і 4 месяцы. Чаму побач няма бацькі, яна не разумее. А вось патлумачыць сыну, што здарылася з татам, было нашмат складаней.
Што казалі яму?
Я сказала все, как есть. Он переживал, плакал, естественно. Ну, как бы мужчина, он все может сыну. Наверное, даже лучше, чем я.
Наталя Ільіна пазбягае адказу на пытанне наконт смяротнага пакарання. Маўляў, пра гэта цяжка казаць. А на пытанне, як вы перажылі страту, адказвае, я гэтую страту яшчэ не перажыла. 11 красавіка Наталя Ільіна збіраецца прыйсці на адкрыццё помніка ахвярам выбуху ў мінскім метро. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Дзяржава існуе для таго, каб абараняць правы грамадзянаў і запэўніваць ім бяспеку. 11 красавіка 2011 года беларуская дзяржава не здолела абараніць сваіх грамадзян на жудаснай трагедыі.
Разом з тим улада і правоохоронні органи презентували громадству двох чоловік, яких знайшли тягом двох днів, затим осудили у показальному процесі і розстріляли.
Ці насамрэч яны зробили гэтае злачынство. Калі так, то ці дзейнічалі яны ў адзіночку, ці нехта ім спрыяў, дапамагаў, ці заслугоўваў смяротнага пакарання улад Кавалёў, якога прысудзілі да расстрэлу нібыта за саўдзел і непаведамленне правоохоронных органаў пра падрыхтоўку злачынства.
Усе гэтыя пытанні засталіся без адказу, а хуткі расстрэл асуджаных толькі павялічыў сумневы значнай часткі грамадства адносна імавернай судовай памылкі айчыннай феміды.
Наш корэспандэнт Дмітрий Лукашук зрабіў эксклюзіўны інтэрв'ю з Григорам Васілевічам, былым старшынём Верховнага суда, чалавекам, які ў момант жахлівага тэракту займаў пасаду генеральнага прокурора Беларусі. Яму слова.
Былы генеральны прокурор Григор Васілевіч расказаў Еўрарадыё, ці падтрымлівае ён ідэю адмены смяротнага пакарання і ці не сорамна яму за сваіх былых падначаленых, якія выступалі абвінаваўцамі на палітычных судовых працэсах.
Як вы ставіцеся да самого смяротнага пакарання, ці там да мараторыя, ці да адмены ўвогуле?
Вельмі складаныя. І я хочу сказаць, што такога меркавання ў мяне яшчэ не склалася. Таму што ёсць такія злачынствы, я маю на ўвазе забойствы, якім складана ісці апраўданне. З другой стороны, конечно, само по себе применение смертной казни не решает проблему предупреждения преступных проявлений или их полной ликвидации.
Зараз нам кажут, что вот референдум, люди выказались за покарание, и тому мы не можем указом, там, решением палаты представников, до прикладу, чи там еще кого-нибудь, без чергового референдума это питание вырешить. На самом деле это так.
С позиции формально-юридической, именно формально-юридической, то, конечно, этот вопрос может быть решен и без референдума. Потому что вопрос о смертной казни, сохранении или отмене выносился в 96 году на референдум, решение которого имело консультативный характер, рекомендательный характер. И, в принципе, конечно, можно решить иначе. Но, безусловно, представительный орган государственной власти – это и глава государства. Он единоначальный представительный орган. И парламент, как коллегиальный представительный орган. Безусловно, они представляют граждан, народ. И в этой связи мнение граждан имеет важное для них значение.
Когда мы все-таки начали с теракта, чи магчыма было за это злачинство этим людям призначить пожизненное?
Все варианты предусмотрены уголовным кодексом, в том числе и пожизненное наказание, и смертная казнь. Поэтому это уже выбор судьи. Выбор того, кто был председателем следующим по делу.
Вам не крыўдна было за своих подначаленных? Калі вот их там починали обвинувачивать, что вот яны как бы удельничают в политических процессах, прокурорские работники, он как бы пропоновывал, скажем, суду вот такое покарание. Ну, то есть, есть же...
И судья вот такой, что ему сказали, то он, так сказать, и пошел подписывать и ставить точку. Практика привлечения и к административной ответственности, она сформировалась давно. Судебная практика, которая формируется, часто предопределяет позицию органов следствия, дознания, прокуратуры. Потому что уже вынесены такие судебные постановления, и уже находятся эти лица в соответствующих рамках.
Сыходячи из ваших слов, можно прийти до высновы, ну что прокурорские работники, ну не то, что, скажем так, не виноватые, а ну дейничали вот в межах вот некой такой колеи, якая вот уже распрацованная и все. То есть отрымливается, что ну даремные ни за что караюсь такими санкциями.
В принципе, относительно тех санкций, я полагаю, что санкции, они не украшают никого, ни тех, в отношении кого они применены, ни тех, кто решает обведение этих санкций. Безусловно, подчеркиваю, еще раз скажу, что и за то, чтобы исполнялись нормы Конституции, нормы действующего законодательства и кодекса и так далее.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Уключись в час, Еврорадио.
Беларусь уже николи не будет такой, как была дагэтуль. Такую гучную фразу часто повторяли и мы, сябры журналисты, и так само шмат кто с грамадства. Конечно, зараз, по прошествии этого года, когда эмоции трошки успокоились, можно, конечно, ствердать, что житё вернулось у свою ранейшую каляину. Тем не менее, я думаю, для всех тех миллионов людей, которые проехали после этого теракту по Кастричинской площади, прозвище, прабачце, па на метро станцыя Кастрычніцкая, якія бачылі гэтыя пліты, прынамсі раз коса паглядаючы, усё ж такі метро Мінскае, увогуле Мінск ўжо не той. Як паўплывала на ваше жыццё, ды жыццё навокал пасля теракту, гэтая жудасная трагедыя? З такім пытанням наш корэспандэнт выйшаў на вуліцу Мінску.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Теракт 11 красавіка. Што ён змяніў для вас у вашым жыцці, у вашым светаадчуванні?
Ну, это было шок для Республики Беларусь. Вот, наверное, какое-то время до 11 апреля и время после 11 апреля. Это как какая-то черта.
И для вас особисто?
И да? Для меня особисто.
Для меня особисто? Лично для меня, скорее, он ничего не изменил.
Ну, лично моих родных это не коснулось, но в любом случае пострадали люди. Ну, не знаю, наказали тех, кто... кажется, это сделал. Поэтому, в принципе, каждый получил по заслугам.
Просто осталось слишком много сомнений. Тут всевозможные какие-то... Да непонятки остались.
Это просто жизнь. Ну, то есть это могло случиться вообще где угодно. В любой стране, с каждым. Вот. Поэтому, ну, то есть, чтобы бояться в метро ходить, нет.
Что в вашем житті змінив теракт 11 красавіка? Ось який вплив ён оказав на вас особисто? Чи є такий вплив?
Ви ведаєте, я такий недосвідчений чоловік, я не ведаю, що це таке. І пробачте.
У нас поезд від'їхав, нас накрило волною давною. І ми вийшли, і всі люди біжали, і всі... Ну, це було, насправді, дуже-дуже жахливо. Вот, я постаралась уехать, и просто, ну, в тот момент я поняла, что как-то, ну, не стало такого спокойствия больше, вот. То есть, по крайней мере, на несколько месяцев какое-то ожидание, какая-то вот трагедия, оно осталось.
Ну, я тогда опоздал на работу, меня наказали, и теперь я просыпаюсь на 15 минут раньше, чтобы не опоздать.
В моей личной жизни он ничего не изменил, но то, что произошло такое событие, это очень неприятно.
Это были ваши слова.
Европейское радио для Беларуси.
Уздагон нашага пытання, цікава, калі б тады ў той дзень на 15 хвілін раней прачнуўся гэты чалавек, то ці змог бы ён зараз хадзіць на працу. Сябры, праз некалькі хвілінаў змяняем тэму, адыходзячы на хвіліну ад гэтай трагедыі, але, канешне, у бліжэйшыя дні мы гэтую тэму таксама будзем працягваць. Гэта Еўразум з Дашай Форманай і Алегам Барцевічам. 11 красавіка ў Беларусі успамінаюць ахвяр тэракту ў мінскім метро, тым часам 10 красавіка ў Польшчы, суседняй Польшчы, адзначаюць другую гадавіну найвялікшай трагедыі ў найноўшай гісторыі гэтай краіны, менавіта авіякатастрофы самалёта Ту-154, які разбіўся пад расійскім Смаленскам, і на яго борце ліцеў у тым ліку прэзідэнт гэтай краіны Лех Качынскі разам з жонкай, але таксама з ім загінула амаль 100 чалавек, многія з якіх уяўлялі сабой эліту палітычнага класу суседняй краіны. Пра гэты ды іншыя навіны з Еўропы ўжо зараз у нашым эфіры Аўгіня Манцэвіч.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У Польшчы ўспамінаюць ахвяраў авіякатастрофы самалёта Ту-154М, які разбіўся 2 гады таму 10 красавіка пад Смаленскам. Тады загінула 96 чалавек, у іх ліку прэзідэнт рэспублікі Лех Качынскі і яго жонка Марія. Афіцыйныя мерапрыемствы з удзелам кіраўніка дзяржавы Браніслава Камароўскага прайшлі на вайсковых могілках, дзе ўсталяваны помнік загінулым. Брат загінулага прэзідэнта Яраслаў Качынскі і яго паплечнікі раніцай запалілі свечкі і ўсклалі вянкі ля палаца, дзе жыў і працаваў Лех Качынскі. У Смаленску на месца крушэння пройдзе жалобная цырымонія. Улады Францыі абвясцілі пра афіцыйны старт прэзідэнцкай кампаніі. Роўна за 2 тыдні да першага тура выбару на французскіх тэлеканалах пачалі дэманстраваць рэкламныя ролікі кандыдата ў прэзідэнты. Выбарчыя ўчасткі ў Францыі адчыняцца 22 красавіка. У выбарах прэзідэнта Францыі ўдзельнічаюць цяперашні кіраўнік дзяржавы Нікаля Сарказі, кандыдат ад сацыялістаў Франсуа Аланд, лідар ультраправых Марыян Лю Пен, цэнтрыст Франсуа Байруды, некалькі іншых кандыдатаў. Названая самая крымінальная сталіца Еўрасаюза, ёй стала Вільня, якая заняла першае месца сярод сталіц па колькасці забойстваў і замахаў, другое месца ў Таліна. Замыкае тройку Люксембург. У топ-5 самых крымінальных сталіцаў таксама ўваходзяць галандскі Амстердам і бельгійскі Брусэль. Найбольш бяспечнай сталіцай стала мальтыйская Валета, дзе за перыяд 2007-2009 гадоў не было зарэгістравана ніводнага выпадку забойства. У Риме забаранілі перакусваць на вуліцы. Мэр Рыма выдаў распараджэнне пра тэрміновыя меры для забеспячэння аховы спадчыны горада. Распараджэнне выдалі ў сувязі з набліжэннем летняга сезону. Зараз на плошчах у гістарычным цэнтры забараняецца спыняцца для перакусу ці распіцця напояў. Калі парушальніка зловяць на месцы, яму пагражае штраф ад 25 да 500 еўра. Аўгенія Манцэвіч, Даша Форман, Еўрарадыё.
Дякуем, Евгения. Ох, и тяжко мне было бы жить у Риме, потому что я николи не поспеваю съесть у хати, например, когда еду на працу. Цікаво, ці у Риме забаранили, например, у громадском транспорте и подчас подороже перекусывать.
Яшчэ не, але ўсе гэтыя правілы яны будуць да 30 верасня працаваць. То бок пасля іх адменяць
зноў.
Гэта толькі для турыстаў.
Ну калі б адпачынак, ці калі б это было яшчэ дзяцінства і школа, і былі канікулы, ці адпачынак трываў усё лета, тады б я мог жыць. Але вось улічваючы, што працуецца таксама улетку, то ў Рыме я б, сябры, ні жыць, ні працаваць бы не мог, таму што ем па дарозе малочныя войны ды мясныя межы. Так хочется окреслить спречки, якія вядзе наша краіна с ближайшими суседзямі на конт поставок туды гэтай сыравіны, то бок малака і мяса. Прычым спречки гэтыя вядуцца не толькі з Расіі. Памятаем мы гучную гісторыю трохгадовай даўніны, якая назвалі малочныя войны, а вось у апошні час менавіта малочныя і мясныя войны нашай краіны вядзе з суседзямі з Украіны. Памятаем мы шмат хто спадзяюся, памятае гісторыю з афрыканскай нібыта чумой. Украінцы забаяліся інфармацыі пра тое, што беларусі масава знішчаюць свінняў у Навагрудскім раёне, напрыклад, гэта адбывалася, і прыпынілі экспарт мяса з Беларусі ў сваю краіну, але такія ж праблемы з'явіліся і з малаком. І днямі ў нашу краіну прыехала дэлегацыя гасцей з Украіны, якія правяралі нашы заводы, і да чаго яны дамовіліся, і ці будуць надалей узнікаць праблемы з пастаўкамі нашага малака ва Украіну, пра гэта Алесь Пілецкі ў нашай рубрыцы «Еврафокус».
Мясамалочныя перамовы з Украінай праходзяць за зачыненымі дзвярыма. У Кіеве з візітам знаходзіцца першы намеснік дырэктара Дэпартамента ветэрынарнага нагляду Беларусі Юрый Піваварчык. Як паведамілі Еўрарады, у Дзяржаўнай ветэрынарнай і фітасанітарнай службе Украіны бакі дамовіліся не каментаваць сітуацыю для СМІ.
Піваварчык з членамі цієї делегації сидять тут з 9 часов утра, ще не виходили. Уже приїхав вчора вечором, сьогодні сидять. С инспекторами, с первым заместителем председателя госфитослужбы Гаржеевым сидят там. Угу. Никого к себе не пускают, сидят. Что-то перетирают.
Поведомил пресс-секретарь Анатолий Садчи. Украинская делегация вернулась из Беларуси на минулом тыдне. У нашей краине она инспектовала вытворчасть мялака и свинины. До речи, Юрий Пивоварчик уже не первый раз ездить у Киев. Перший його візит скончився нічим.
Були угрози, да і все. Якщо ви нас не відкроєте до понедільника, то ми закроємо определені види української продукції. От ви відкроєте, а ми потім будемо працювати, будемо устраняти там, як все це. Ну, от відкроєте до понедільника, або іначе в 15 часов в понедільник Білорусь перекроє в Україні поставки підсолнечного масла, солі, шрота, кукурузи і кондитерських ізделів.
Розказує Єврорадіо прес-секретар Державної ветслужби України про перший візит білоруських колег у Київ. Экспорт беларускай свініны і малака ва Украіну быў спынены на пачатку сакавіка. Украінскі бок заявіў, што беларускае малако ўтрымлівае за вялікую колькасць антыбіётыкаў. У сваю чаргу, экспорт свініны быў спынены ў сувязі з вучэннямі беларускіх ветэрынараў у вёсцы Нязнанава. Там за некалькі дзён было знішчана ўсё пагалоўе свіней. Украіна так і не атрымала ўцямнага адказу, навошта гэта было зроблена, і праз падазрэнне эпідэміі спыніла ўвоз свініны з Беларусі. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Это программа «Еврозум» с Дашей Форманом и Олегом Борисовичем. И зараз до темы, якая, напевно, хвалюе не только шмат яких жыхароў столицы, але и гостей этой самой столицы, альбо просто белорусов, и не только белорусов, якія приезжают туды працаваць, жить, учиться и так далее. Пэўна чулі многие про то, что хочуть у нашей столицы знести московский автовокзал, из якого отправляются автобусы у шмат яких кірунках Беларуси. Калі б, например, там хотели будете будувати нову автовокзал, чи будували інший автовокзал у іншому місці, то це одна справа. Але суперечності викликає причина цього зносу. А менавіта те, що його хочуть, цю територію хочуть віддати у розпорядження російської компанії «Газпром», які там збираються будувати, не ведаючи, свої шматповерховики, як у Пітери, чи нешто ще. Ну, «Газпром» у нас не тільки «Белтрансгаз» купляє, але і землю. Причому не некую вольну землю, а там, де вже нешто подавано, наприклад, ось такий важний комунікаційний пункт. Вокзал у свій час коштував немало грошей, будували його 13 років, і Єврорадою вдалося відшукати архітектора Дойліда, який непосередньо цей самий вокзал будував, отримав за його премію, і тепер активно виступає супроць, відомо, ягонага зносу. Розмову з ним зробив Артем Ратанович.
Московські будували 13 років, а головному архітектору дали премію у 2,5 тисячі доларів. Ми відшукали створальників вокзала, які тепер можуть знести.
Чувствую, тут з одної сторони китайці пішли, з іншої сторони «Газпром». Вот так. Лакомые куски. Похожего такого нету. Перепрофилировать. А перепрофилировать его невозможно. Там могут остаться только фундаменты. Это один из удачных у меня проектов, который и на месте, и по делу сделаны.
Рассказывая про московский автовокзал, головный архитектор проекта Николай Навумов. На вокзале архитектор, звичайно, бывает, коли прымае гостей. Те просят показать.
Приезжают друзья туда... Они просятся, чтобы я им показал, я показываю. Все, говорят, очень нормально, очень красиво.
Каже Миколай Навумов. У Мінгравиконкама з'явилася ідея знести московський, а територію віддати російському «Газпрому». Поколь кінчатково не вирішили, Миколай збирається поупливати на архітектора міста, каб не чапали московські. Буде розмовляти. Конструктор вокзала узгадывает, что под час будовництва проект автовокзала то дорожел, то танел, але у вынику московские отбудовали по-дорогому.
С деньгами было как-то все равно... худо, и были такие указания снизить уровень отделки, как бы снять архитектурное излишество. Но потом пришла другая команда. Улучшить и довести до уровня там хороших таких международных стандартов. Опять менять материалы, улучшать. Панно появилось, фонарь там появился световой красивый. Там улучшенные материалы, граниты.
Каже конструктор Юры Рушев. Головний конструктор московського Леонід Волчецький пішов з життя 5 років тому. Його удова Маргарита Миколаївна каже, що знос московського був би для мужа трагедією.
Його би це дуже огорчило. Він цим об'єктом, звісно, гордився.
Розказує Маргарита Миколаївна. Волчецький удельничав так само у будівництві аеропорту, чигуничного вокзала і виставочного комплексу на проспекті Переможців. А створальникам автовокзала навіть дали державну премію.
Ну, смотря як смотрят, для мене була огромна сума. Где-то, ну, 2,5 тисячі доларів, около этого.
Вокзал має інші награди. Премія Міністерства архітектури БССР, дипломи на міжнародних конкурсах і срібний диплом на конкурсі у Москві. На сьогодні московський обслуговує пригородні, міжгородні і міжнародні рейси. Він розлічений на 15 тисяч чоловік за сутки. Артем Мартинович, Єврорадіо.
Дякуємо, Артему. Ну, справді, логіку зрозуміти вельми тяжко, тому що вокзал усього 13 років, відкритий він у 99-му році, як ми тільки що чули. Ми ось обураємося, що нищать некі архітектурні пам'ятники, 100-годові чи 200-годові давніни, це все зрозуміло. Але тут увогуле, ну, не зрозуміло, уклали, бухали великі гроші.
Не зрозуміло, чому «Газпром» не може знайти іншого місця, як побудувати.
Да
пошел
ты, «Газпром», нафиг. Вот ты будешь давать? Часто ездила през московский?
През московский не часто, але веду, что шмат каких там автобусов с Гомеля приходит.
Малой родимы.
Навод не основа, а может, навод у всех этой автобусы они приходят на московский автовокзал.
Тебры, не «Газпрому», не взносу московского автовокзала выступаем мы с Дашей Форман, якая нам праз несколько хвилин утрошки, разбавляючи серьезность тему, расповедя про нагоды и подеи, якія можна наведаць у бліжэйшы час.
Афіша.
Звичайно, алоха усім вам. Гэта афіша на Еўрарадыё. І распачнем мы з суседняга свету 2012. Гэта фестываль, які пройдзе на Азоўскім моры 27-29 ліпеня. І у Мінську зараз відбувається четвертий відборочний концерт. Апошній півфінальний концерт пройде 11 красовика у клубі «Юла». У ньому приймуть удел 8 груп «The Conspirators», «Restart», «Trading Roads», «Tomorrow Too Late», «The Yankees of Moore», не прислоняться «The Band», «Yo-Yo» і «Landau». Удельниками фіналу, який відбудеться 28 красовика, уже стали «Exit Head», «The Silicon», «Nisley», «9 мм», «Wispy», «Steep Hall». Пошетка 19-й. 12 красовика – володальники звання дебют 2011 от Ultra Music, мінские панк-рокеры Monkey Byte дадут у паб-клубе «Граффити» великий сольный концерт, присвященный Дню космонавтики. Пошатка 20-й. Так само у День космонавтики 12-го красовика нас чакая презентация альбома у гуртов Clover Club и Sank Satterwood. Это все пройдет в рамках проекта «Старт». Clover Club презентует дебютный альбом «Random Mood Jackbox», а гурт «Sank Satterwood» выпускает альбом 3. А прошу новых песен на дебютном диску будут переизведенные треки, которые ранее выдавались у якости демо-версии. Презентовать кружелку музыки будут 12-го красовика у клубе «Republic», а 19-й – увоход вольный. 13-го красовика нас чекає метал-шоу «Hard Life Heavy Music». Это один из наиболее відомих и поспяховых музично-выдавецких проектов у Беларуси. И он вертается до нас после шмангодового перапынку. С 2001 по 2006 год под брендом «Hard Life Heavy Music» вышли 4 сборника и прошли шматлигие концерты. У пятницу у клубе «Republic» у великое метал-шоу примут удел гурты «Imprudence», «Soulside», «Symphony of Seven», «Straight Land», «Executor», «Versus Seven» и «El Grind». Початок 19-й. Все подробности на нашем сайте eurorado.fm и eurorado.by. Там больше подей и больше конкурсов. Будьте с Еврорадой, как видать более.
И это было опошнее, что мы хотели вам расповесить сегодня о межах программы Еврозум. Как завжди, за больше информации на наших сайтах eurorado.fm и eurorado.by. Даша Форман и Олег Борцович просовали для вас. Бывайте.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.